Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. И у меня в гостях дорогие коллеги, тоже, в общем, специалисты по интервью, конечно, гораздо более высокого ранга, чем я, грешный. Марина Завада и Юрий Куликов. Здравствуйте, дорогие друзья.
Добрый день.
Скажите, вот я всегда задаю этот вопрос, а как же вы пишете вдвоем? Эти интервью взять вдвоем, это все-таки нелегко. Я знаю по себе, потому что я, хотя большую часть своих интервью я беру с Лерой Жаровой, потому что у нее в голове практически магнитофон, и что я не запоминаю, запоминает она, но все равно это, в общем, не слишком легко. Как у вас это решается проблема?
Мы так и знали, что вы зададите этот вопрос.
И, конечно,
на него весь ответ.
Нет, но у нас какой-то вид, Дима, мы никогда в жизни не писали вместе. Всегда писали отдельно, мы вместе работали в газете «Комсомольская правда», каждый писал по отдельности. Потом, так сказать, Юра работал в «Литгазете», я работала на телевидении, тоже, так сказать, наши пути никак не соприкасались. Но потом так случилось, что мы вместе выпускали журнал один, который назывался «Современные отечественные записки». Юра был его главным редактором, а я шеф-редактором. И вот, ну, это было очень трудное время, очень бурное время, счастливое время, и как-то так получилось, что и правили мы заметки вместе, и, так сказать, с авторами общались вместе. Ну, потом этот журнал, к сожалению, пропал, ушел, и после этого почему-то как-то нам стало уютно вот, писать вместе, и мы пишем. Ну, разумеется, мы не, так сказать, не кто-то так не водим вдвоем, вернее, не, так сказать, не стучим по клавиатуре вдвоем пальцами.
Но... Нет, я понимаю, но вы ходите все-таки в гости вдвоем.
Вот обязательно.
Ну и согласитесь, да, что вот вы запоминаете одно, а, скажем, там Юра другое, да, Юр?
Как у вас? Ну, как правило, нет, мы вообще запоминаем диктофон. Но когда мы расшифровываем, то мы обращаем внимание на разные вещи.
А вот, Юра, теперь вас просят ближе к микрофону, да. Не обращайте внимания. Слушайте, а неужели вы пользуетесь, братцы, диктофоном? Ну, как же это возможно, а?
Ну, вообще-то нет. Дима, а вы не пользуетесь?
Никогда.
А как вы это делаете?
Не, ну, во-первых, есть Жарова с ее механической головой. Во-вторых,
у меня самого...
Во-вторых, у меня есть сильная память довольно. Все-таки, ну, мы запоминаем разные вещи, мы много раз это проверяли. Но диктофон сковывает собеседника. Он сразу не может ничего сказать. Он смотрит на него,
ничего, парализован. Ничего, он скажет это не сразу, спустя час-два. Так как мы собеседник проводим по 3-4-5-6 часов, нередко.
Ну, не это всегда. У вас есть такая возможность.
У нас есть такая возможность.
А где же вы берете таких собеседников?
А вот все они или на обложке, или внутри книжки. Это Ахмадулина, с которой мы беседовали больше.
Ну, хорошо, Ахмадулина, понятно. Владимир Евтушенков, понимаете, да, который вам все равно ничего не сказал, я пролистал интервью. Но вы что, с ним 3 часа сидели?
Нет.
Мы сидели час.
Мы сидели час. Более того, когда мы закончили разговор, то мы пришли к выводу, что этого интервью не будет, потому что там ничего не получилось.
Марина вышла, у нас было 2 встречи. Марина вышла из кабинета Евтушенко, посмотрела на меня и говорит, кажется, ничего нет. Я говорю, по-моему, отлично. Потом мы через
решили
несколько дней снова, и мы, знаете, что мы сделали? Мы оставили все так, как есть, как было в разговоре, пытаясь передать интонацию, какие-то реплики вставляя.
Ну, он объемный, там его видно, видно только, что он ничего не говорит.
И хорошо.
Ну и хорошо, мы это
таким он
показать.
Есть, и таким он хочет себя показать, ради бога.
А потом, понимаете, а как знаете, человек забывает, мне кажется, то есть я не думаю, что он все время помнит о том, что перед его носом стоит диктофон. То есть,
а как можно не помнить, если он стоит перед носом?
А он смотрит на нас и смотрит на диктофон.
Он должен увлечься.
Тем более диктофон такой крошечный, что была охота на
его
все время его роняло, так смотрела, не понимала, она не очень хорошо, видимо, с техникой обращалась.
Она, да, она и видела не очень хорошо. Нет, дело в том, что просто я много раз проверял, но когда мне самому приходится давать интервью, конечно, гораздо реже, чем брать, я ни на секунду не забываю про эту гадину, которая передо мной стоит, и все фиксирую. Я ничего не скажу. Вот без диктофона бывали случаи, что я проговаривался. И потом, понимаете, ведь лучший фильтр – это наша голова. Потому что там столько лишнего остается на этом диктофоне. Начинаешь расшифровывать, у вас так кто расшифровывает обычно?
Ну, или мы сами, или человек, который...
кто-то расшифровывает.
Ну, когда расшифровываешь сам, то, конечно, сразу отбраковываешь, отбрасываешь.
Ну, конечно, а вы отдаете в расшифровку?
Иногда, да. Ну, периодически отдаю.
Слушайте, ребята, вы неплохо устроились. У вас есть специальные люди, которые могут вам расшифровать
интервью. Да при чем здесь у нас есть специальные люди? Просто мы, так сказать, находим человека, которому платим за то, чтобы он расшифровал.
Ой, кошмар, нет, я это не могу себе позволить.
Нет, Дима, ну, на самом деле, согласитесь, что на самом деле вы иногда уходят какие-то вещи. Для нас, например, важно, что человек засмеялся, что человек нахмурился. Ну, просто очевидно мы...
А, вы ремарки фиксируете?
Мы фиксируем ремарки, мы фиксируем, ну, смех. И кроме того, понимаете, ну, не, может быть, у вас какая-то... Ну, вы действительно человек... потрясающе совершенно, но...
Это все голь на выдумке хитрые.
Да, это, да. Нет, ну, смотрите, вот, допустим, у Натальи Дмитриевны Солженицын были в гостях дома.
Да, вы были у Натальи Дмитриевны.
Да, мы писали большой материал, интервью. Но мы делали репортажное отступление, ну, например, шли по лестнице, когда он показывал дом, где-то недалеко от лестницы сидел на корточках Игнат Солженицын. И Наталья Дмитриевна что-то ему строго сказала. Потом, обращаясь к нам, говорит, ну, ему надо готовиться к концерту, у него редкий концерт в Москве, Петербурге, а он сидит, компьютерную сеть настраивает. Мы пишем об этом, компьютерная сеть в доме. Вот мы пишем, такая картинка. Потом поднимаемся в кабинет Александра Исаевича, и мы описываем этот кабинет, два его стола, один на... козлах, другой на колесиках, и описываем комнату, описываем вид из окна, на которых нет штор, и видны сосны, и московская осень, и настроение. Мы это описываем.
Дим, ну вы согласны с тем, что наши герои достаточно, в общем-то, раскрываются?
Ну, они съезжают со своего стандартного облика,
да.
Конечно, это видно.
Но и это же все-таки происходит с диктофоном.
Хотя
какие-то вещи, я считаю, что они бы просто ушли без диктофона, но безвозвратно пропали бы.
Ну, понимаете, я хорошо вижу, где они лепят имидж. Это видно.
Лепят. Дима, а разве они вам не будут лепить, если вы не возьмете диктофон?
Ну, это как повезет.
Как
повезет,
и тут тоже.
Просто когда у вас диктофон... Это, кстати, серьезная профессиональная проблема, потому что мне вот приходится, скажем, там, со студентами моими, я постоянно вынужден объяснять, почему, на мой взгляд, надо работать без диктофона. Вы сразу ставите себя в позицию профессионала, а надо с ним разговаривать, как будто вы не профессионал, а зашли чаю попить. Ну, так мне кажется.
Отчасти это правда. А ведь на самом деле это не совсем так. Правила игры принимают они. Ну, значит, к ним приходит журналист. Ну, о чем разговор?
Ну, хорошо. А вот эти всякие скрытые примочки, вот эта ручка. У меня у сына есть ручка, которая позволяет вот писать... Ему друзья подарили как-то в Харькове, там же и сделана она. Она абсолютно как настоящая, но она пишет на расстоянии 10 метров очень хороший звук. Не пользуйтесь.
Нет, ничего такого мы не делаем. У нас лежит ручка и карандаш, бумага, мы делаем ремарки для себя, не более того.
А никогда скрытые, ни камеры скрытые,
да, ну,
ни скрытые
записи. Вы знаете, один раз, ну, это не вошло в нашу книжку, я делал интервью с Беназир Бхутта.
Интересная женщина.
Да, ну что вы. Это не входит в книжку, но могу рассказать.
Расскажите,
так
очень
вот,
интересно.
Это было... Марин, ты не возражаешь?
Давайте.
Это было лето.
А вы были при этом?
Я не была. При
Марин,
этом была,
но она была в соседней стране. А я был в Пакистане.
Давайте, интересно.
Я приехал, ну, взял машину, ехал долго. Была ее избирательная кампания, долго ездил по Пакистану. Машина сломалась, меня подобрал человек в середине Пакистана на тракторе «Беларусь».
Какая прелесть.
Да, и он меня довез и до того места, где жила Беназир Бхутта. Утром я пришел 5 утра к ней домой, как было договорено. И там был сон журналистов. Нью-Йорк Таймс, Тайм, Ньюсвик, ну, масса всего. И я тогда рассказал о газете, рассказал, что я из Москвы, и сказал, что газета, в которой я работаю, это 5-6 миллионов экземпляров.
Ты не говоришь, какая газета?
Это была литературная газета.
Хорошая литературная.
Удальцовская?
Да.
Еще Чуковская?
Еще Чуковская.
И как?
И она посадила меня в машину, и мы ездили по Пакистану во время избирательной кампании. У меня был диктофон, и было даже два, но я не всегда их включал, потому что... Ну, допустим, мы подъезжаем к деревню, она сбрасывает с ног тапочки, встает на заднее сиденье, отбрасывает люк машины, там микрофон, она начинает выступать. Но я живу с диктофоном здесь, я вообще
выключаю. А вы по-английски с ней общались,
так.
Да?
Вот,
у меня прелестный был английский.
Вот, ну, вот так, без диктофона, а как иначе?
Слушайте, а вот тоже, вы сейчас издали эту книгу, мы которую, собственно, и рекламируем, мы совершенно этого не стыдимся, потому что о ней надо рассказать, она очень серьезный кладезь такой, вот, да, один не поддается счету. Но меня смущает этот подголовок «Искушение беседами». Почему искушение? Кто кого искушает?
Ну, наверное, мы искушаем. Ну, Дим, вот это как раз то самое, то есть мы... При том, что стоит диктофон, мы все-таки стараемся каким-то образом влезть человеку в душу, грубо говоря. Но при этом мы стараемся сделать это, так сказать, не натоптать, там, не нахулиганить и так далее. Ну, то есть мы задаем ему какие-то вопросы, которые побуждают его, очевидно, так хочется верить, и, в общем-то, мне кажется, это в какой-то мере получается, но побуждает его, может быть, размышлять, говорить о том, о чем он, я не знаю, может быть, думал, но не говорил, или просто не думал.
Ну, как сказал один наш собеседник, Александр Николаевич Шохин, вопросы порой настолько неожиданно изощрённы, что ты с интересом включаешься в эту игру и вынужден заниматься самоанализом.
Ну ладно, вот, тебе
нет, нет, это просто вот оценка жанра, да, искушение. Мы искушали Шохина, к примеру.
То есть искусители здесь вы, а не вас искушали.
Вы знаете, вы думали, это с нами?
Я думал, это вас искушали.
А вы знаете, а мы тоже испытываем искушение, общаясь с людьми, часто очень известными, но интересными нам какой-то новой гранью, ипостасью. И вот это искушение мы позволяем себе испытать.
Скажите, а с патриархом, вот как вам удалось, с прежним святейшим, с Алексием, как вам удалось добиться и, более того, так сказать, вывести его на темы абсолютно мирские? Как это получилось?
Знаете, он оказался вообще человеком удивительно мягким, толерантным, и, ну, я отвечаю на вторую часть вопроса, на темы мирские.
Ну, да, да.
То есть мы с ним встречались первый раз в его официальной резиденции. А после этого, поскольку мы не договорили, он достаточно любезно пригласил нас в свою переделкинскую резиденцию.
Домой. Дал номер телефона домашнего.
Ну, и мы, когда мы встретились, ну, это была такая... Он, значит, был без... Знаете, у них они на голове носят...
Клобук,
куколь,
да.
Ну, вот мы его спросили, а почему вы... Он говорит, ну, вы же просили меня о частной беседе.
О светском интервью.
Поэтому вот я, так сказать, без этого куколя. А вообще добиться этого разговора было... Это заслуга... Юры, он довольно долго.
Довольно долго, но у меня был знакомый, и есть знакомый священник, который мне посоветовал прийти в храм, к алтарю подойти, научил как. Я подошел к патриарху и сказал, что давно пытаюсь взять интервью. Он засмеялся на слова «давно», он сказал, что занят, и назначил время. Да, вернее так, он сказал, давайте так, я своим помощником скажу, чтобы определили время. И время было назначено, мы пришли, довольно долго беседовали, но как человек занятой, через час он встал, извинился и закончил беседу, но сказал, вот вам мой домашний телефон в Переделкине, давайте звоните, договорись. И мы пришли, были у него дома, довольно долго были дома и долго разговаривали. Он много вещей неожиданных рассказывал, он говорил о том, что не могу сказать о себе, что я не вспыльчив. Например. Или он говорит, что он слушает современную музыку иногда, но я же должен понимать, что слушает молодежь.
А вот тоже вопрос совершенно, значит, неизбежный. Как вы обходитесь с визированием? Вы всегда визируете?
Вы знаете, визируем.
Это так... называется визированием. Мы даем. Нас никто не просит. Пришлите нам материал, это тогда никогда.
У вас этого нет, да?
Да, нас никто не просит. Но чтобы мы не допускать малейших ошибок, мы сами
нет,
предлагаем.
Даже не ошибок, Дима. Я, например, себя ставлю на место человека, у которого берут интервью. Ну, допустим, у меня берут интервью, и я что-то рассказываю, но я бы хотела все-таки, понимаете? Особенно тогда, когда я, так сказать, ну, в какой-то мере сомневаюсь.
Нет, я вам честно скажу, что я вот когда сам даю, я всегда прошу присылать, потому что у меня речь быстрая, они за мной не поспевают, и половину вещей не понимают, грех сказать. И вообще в нашей профессии стало очень много дураков. Мы сейчас с вами уже как люди не молодые, можем себе позволить побрюзжать, простите за это.
Ну, вы с вами не молодые.
Да, да, вы-то, да, Марина, вы еще помладше, да.
Да, я как молодая.
Ну, можно сказать, что вот ваше поколение, да, оно совершенно ни хрена не... А мы как люди пожившие.
Но я смотрю на вас и учусь.
Нет, если серьезно, то вот те девочки, которым сейчас 20 лет, которые приходят расспрашивать, это какая-то, во-первых, они не готовы, они ничего не знают, там ни про меня, ни про вот я посылаю там каких-то внештатниц кому-то, да, они не умеют собрать эти человеки материалы, они не готовятся совершенно. Вообще профессия выродилась ужасно. И знаете, почему она выродилась? Потому что она не востребована.
Конечно.
Она не нужна в своем главном качестве. И, кстати говоря, вот это у меня уже к вам, Юр, вопрос. Мне всегда казалось, я напоминаю, что мы представляем замечательную книгу Марины Завады и Юрия Куликова «Один не поддается счету». Тут порядка 40 замечательных интервью. Но вот, Юр, какой вопрос. Вам не кажется, что вот интервью помирает, потому что мы уже почти все знаем, что они скажут?
Ну, а почему вы спрашиваете, Юра? Нет, меня как-то...
Вы человек оптимистического склада,
да,
это видно.
Нет, знаете, Дина, не кажется, что помирает.
Нет, почему?
Нет, не помирает. Здесь...
Нет, я вот как раз считаю, что помирает.
Хорошо, Марина, конечно, скажи ты.
Давайте, а потом вы, Юра, бодрое что-нибудь...
Нет, но я считаю, на самом деле, что, понимаете, вот разные бывают интервью. Мы стараемся сделать интервью-портрет. То есть, был когда-то писали очерки, да, помните? Это был такой, так сказать, вот журналистский такой изыск какой-то о человеке. Сейчас этот жанр, что называется, устарел, ушел, так сказать, канул в лету и так далее. И вот мы для себя на смену этому жанру выбрали этот жанр – интервью, потому что интервью, оно гораздо более, точнее может показать человека, потому что это не какие-то, так сказать, мысли и слова журналиста, а это ответы, от которых, так сказать, уже никуда не уйдешь. А
что касается того, что... Юра Рос в предисловии к этой книге.
Да, он изучение предисловия.
Да, важно показать не то, что человек знает, а то, что он чувствует. И вот это нам с Мариной, кажется, наиболее интересно.
Нет, а что касается того, что интервью выродилось, это можно сказать действительно, то, понимаете, то есть, допустим, нам повезло, что там на каком-то определенном отрезке времени мы работали в газете «Газета», да, которая интересовалась вот такими интервью, или, допустим, в тех же «Известиях» тоже эти интервью были востребованы. Но, тем не менее, мы сталкивались с совершенно потрясающими вещами. Например, в газете «Газета» там был заместитель главного редактора, который считал, что как в «Коммерсанте» или еще где-то, что надо заниматься рерайтерством, да, и, допустим, вопрос, который мы задали
Олегу
Попцову, там мы его спрашиваем,
что там, книга
или огород в Тарусе, да, ну вот такой вопрос, ну, имеем право. Он правит. Как вы проводите свободное время?
Вот такое интервью, такой жанр, безусловно, вырождается.
Мертво совершенно, да. Но я просто это потому еще, понимаете, что они же все сейчас очень хорошо, вот эти наши постоянные звезды, которые везде, они очень хорошо выучились, понимаете, принимать нужные позы. Они про Господа, про благотворительность, про то, как они несут людям свою светлую душу, хотя они такое несут, что их просто надо, ну, изолировать.
Выносить.
Да, да, выносить немедленно эту светлую душу огромными порциями, выносить мозг. Но это и при этом, значит, обязательно они скажут, да, вот власть сейчас, может быть, не очень хороша, но вспомните, когда у нас еще вот были такие молодые и мобильные лидеры, а посмотрите, как прибавляется продуктов везде, как ломятся полки, как хорошо в сущности жить, и сам у него при этом замок подмосковный, ну, просто убивал бы, убивал бы, ну, противно же.
Так
ну...
и не беседуйте с ними, с такими людьми.
А с кем?
Мы не беседуем.
Кто остался-то?
Ну, пожалуйста, была Ахмадульна, осталась ее дочь. Мы впервые взяли интервью у Лизы Ахмадулиной, у Лизы
Кулиевой. И она оказалась потрясающей.
Потрясающий интересный человек. Ну, пожалуйста, или берите интервью у патриарха, но не о том, сколько церквей построено и монастырей, хотя об этом
но тоже. Но это не к Диме относится, а вообще к журналистам.
Да, нет, не о вам. Пытайтесь понять, что он думает и о современном устройстве, как он относится к списку Форбса, что патриарх Алексей II думает, например, о дарителях. Колокол, на котором написано...
От братвы.
От солнцевской братвы.
Да, и что
он думает? А, кстати, он, вы знаете, как-то вот мы ждали, что он скажет, ну, безобразие, это безумие, это вообще и так... Сказал неожиданно совершенно вещь. А что пусть лучше деньги, так сказать, там...
Остаются в России.
Остаются в России, чем идут в Африку.
Ну, что же здесь неожиданно? Это нет, очень частый аргумент.
Ну, нет, ну, не для священника же, Дим.
Да, ну, священника, пожалуй, это не очень хороший аргумент, прости Господи, да.
Прости
вот это,
Господи.
Он же должен всё-таки знать.
Если бы меня спросили, я бы, конечно, сказал, этого делать не надо.
Ну, а значит, все-таки он действительно, он понимал, что до бедного прихода это простительно, а для московского нет. Вот это, ну, и то, знаете. Вот еще я что хочу спросить. Вы выбираете самостоятельно или вам навяливает редакция?
Сейчас? Никогда.
Никогда.
То есть мы предлагаем редакции, да.
Но предлагаю. Вы работаете в какой-нибудь газете? Сейчас ли у вас
фриланс? Мы были в газете «Газета», потом «Обозревателем известий» до лета, до весны этого года.
Да, пока я тоже был обозревателем.
А мы
пока вдруг в какой-то момент «Известия» не перестали быть.
Да, и вы к вам сейчас тоже там не печатаете, да?
Нет, я в других местах.
Да, нет, я про «Известия» говорю.
Скажите, а что для вас вот это «Известие»? Почему это так получилось, что, став Габриляновскими, они перестали быть?
Вы знаете, очень много родилось клонов «Коммерсанта». Угу. Такое, если бы здесь такое слово колонизация, так я вот и говорю о клонизации.
Клонизация абсолютно точно.
Вот. Клонизация, и вот многие выходцы из «Коммерсанта» достигли каких-то высот в газетах, в журналах. Я не думаю, что только так и надо работать. И главный их путь – переформатировать. Первым делом переформатировать. Как переформатировать? Что будет? Как написано? Мне кажется, это уже не волнует. Я когда читаю вот сегодняшнюю, редко читаю газету, я вижу, что написано мне одним человеком, а может, двумя.
Да, это, но есть же страшная стилистическая унификация, когда рерайтеры принудительно, вы знаете, чикают любой текст. Да.
Но они остались в «Коммерсанте», да?
Сейчас, по-моему, нет.
Но, по-моему, мне кто-то говорил, что, например, в итогах существует эта система.
Нет, их Васильев отменил постепенно. Он научил их как-то. Знаете, наоборот, он любил, чтобы все цветы расцветали, но сейчас там не он. Я вот еще чего не могу понять. Вот была хорошая газета «Известия». Это был национальный бренд без дураков, такой же, как «Водка», такой же, как «Катюша». А почему-то с ней решили это сделать. Зачем? Кому это было нужно? Она же не стала лучше, и она точно не стала лучше продаваться.
Дим, мы не знаем ответ. То, что она стала лучше продаваться, я свидетель. Я пытаюсь купить в киосках, один посещает, другой, пятый. Ну, наконец, мне остается тормозить, надоедает тормозить у каждого киоска, я не покупаю. Я не вижу в киосках.
Ее нет просто, да?
Часто нет, не во всех киосках.
Там,
где
нет,
покупал я, ее нет. Это загадка. Почему? Что с ней сделали?
А многие перестали брать ее, кстати.
Ну, возможно.
Может, все ушло на сайт? Может, сайт такой потрясающий? Я давно на сайт-то не ходил.
Я захожу на сайт, да нет, ничего такого.
Ничего себе.
Ну, ради бога, может, ребята хотят сделать нечто не похожее на то, что делали.
Но пока-то получается.
Дима, а что вас удивляет? Ведь то же самое происходило со многими газетами. Это такой традиционный...
Но «Известия», главная газета страны.
Послушайте, а «Литгазета»? Ну, что стало с «Литгазетой»?
Да, ну, вот, ну, все, к чему прикасается Юрий Поляков, действительно медленно превращается в Юрия Полякова.
А самое главное, что они думают, что они работают в литературе. Литературной газете, настоящей, но тешат себя этой мыслью, что они работают в литературной газете, она совершенно другая.
Да не только литературная газета.
В этом их не убедить. Ну, а «Московские новости» появились, это что, «Московские новости»?
Да, это, ну, там в «Московских новостях» бывают публикации, которые за «Немзер», там что-то, ну, как-то заставляют думать.
Нет,
ну,
в какой газете вы выделяете сейчас?
«Новое», других нет.
Только «Новое».
Ну, мы еще...
Нет, ну, «Новое» вообще авторская газета, конечно.
Знаете, у меня масса претензий к «Новой», я об этом много раз писал, но мне когда-то очень хорошо Олег Левник сказал, проблема нашей газеты не в том, что она лучшая, а в том, что она единственная. Вот если бы у нас было хотя бы три таких издания, у нас была бы другая страна. Я когда сейчас, вот грех сказать, тоже, коллеги, простите меня, если слышите, я сейчас, когда открываю «Комсомолку», меня отрыв берет, жуть, когда я читаю эти конспирологические статьи, там, измышления Николая Старикова, потом, как Америка сама разрушила свои эти небоскребы, потом, как сейчас вот вся мировая экономика в кризисе, а у нас прекрасно.
Не читайте.
Да не...
Не читайте утренних газет.
Вот никаких и не читайте, да, совершенно справедливо. А, Юр, как получилось, что вы поработали в газете «Газета»? Это ведь очень жесткий график, очень много надо писать. Она сетевая и обновляется, в отличие от бумажной, каждые полчаса.
Мы работали тогда, когда начиналась как бумажная газета «Рав Шакирова».
Вы из самого этого романтического
момента. Ну, конечно, момента. Рав Шакиров, Миша Михайлин. И в какой-то степени эти два человека подвигли нас писать такого рода материалы, интервью. Ведь начиналось с этого.
Так раз тогда мы ушли. Собственно, сами закончили журнал, который делали,
и стали
перед выбором, где работать.
И Раф Шакиров и Михаил Михайлович давали нам две газетных полосы, что не бывает, почти не бывает.
Но это была выдумка Рафа. Вот это
огромные вот эти
интервью.
Вы понимаете, что с трудом.
В большой газете огромного формата разворот.
Но... А потом пришли какие-то странные люди, сделали газету маленькой, ну, и с мелкими мыслями, и газета умерла, ее закрыли.
Слушайте, а бывало ли такое, что вот вы предлагаете героя, но говорит, да ну, кому он интересен?
Бывало.
Вы не помните, кого?
Нет, я помню, кого, но я предложил одного нашего давнего, слабо знакомого человека, сказал, что могли бы сделать. Ты говоришь, да нет, я этого парня знаю, не хочу, он неприятен. Ну, был такой отказ. Ну, я и думаю, что и ладно, есть и другие, хотя мало. Вообще, это проблема найти героя для интервью, будем говорить.
Ну, проблема найти героя, проблема уговорить человека, это тоже...
И самая большая проблема – визануть потом.
Вы знаете, мы же не визируем, как вот пожалуйста, вот оставьте каждое слово, пожалуйста, вы это говорили, а мы это вписали, не убирайте, нет. Вот я могу сказать, как визировался, используя этим словом, Владимир Петрович Евтушенко материал.
Да.
Мы написали.
Мы были поражены.
Вот Марина, да.
Ни слова не поправил, да?
Нет, вы знаете, подскажи, то есть, это когда, было, ну, это было потрясающе. То есть, когда мы написали это, во-первых, когда мы его писали, мы жутко смеялись, потому что мы совершенно представляли его, представляли это совершенно своеобразного человека. И
с наслаждением писали.
Да. Потом, когда мы поставили точку, и встала проблема, что надо это визировать, ну, в общем-то, какое-то ощущение полного дискомфорта.
Ну, Марина поёжилась, а я считал, что нет, завизирует.
Ну, вы знаете, мы поставили, пришли к нему, положили этот материал, он стал внимательно читать.
При нас.
Причём он читал, у него так вот двигались желваки,
да.
И было такое ощущение, что скажет, слушайте, сволочи вы вообще, или там, да, ну, я не знаю, и вообще идите отсюда вон.
Да.
Дим, ну вы не поверите, да.
Ни слова, да?
Нет, не просто ни слова, он сказал... А мне нравится, какие вы молодцы. И вообще, зачем вы работаете в газете? Это ваше место.
Там-то, там-то. Давайте мы сделаем то-то, то-то. Журнал.
Нет, то есть, Дима, вы можете себе представить? То есть, очевидно, Владимир Петрович себе таким нравится.
Ну, таким он себя, может быть, видит.
Таким он себя видит.
И это, его широта.
Он действительно такой, и он как бы... И он это принял. И это правда свидетельство его широте какой-то определенной.
Слушайте, а кто наиболее закрытый из тех, кого приходилось как-то... Вот,
я думаю, он.
Именно Евтушенко, да?
Да. Пожалуй, Евтушенко.
А очень открытым нам показался Фридман. Его нет в этой книжке.
Нет, он показался нам не открытым, показался.
Не открытым, очень интересный. Чрезвычайно интересный.
Фридман интересный человек, но это жар под золой. Там снаружи корка очень тяжелая, толстая.
То, ну, ничего, можно и проникнуть.
Мы делали книгу с Аркадием Вольским, и в конце этой книги там о нем как бы высказывались ряд людей. И вот один из этих людей был Михаил Фридман. Мы тогда с ним встретились второй раз в жизни. И как он
человек
говорил...
Человек другой популяции...
Ну, подождите, у нас тоже свой формат, мы через 3 минуты вернемся в студию.
Сити шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Марина Завада и Юрий Куликов, два замечательных журналиста, представляют книгу своих интервью «Большую черную толстую».
Изданную издательством «Калибри».
Да, один не поддается счету. Расскажите в двух словах, как так получилось, что издательство «Калибри» вам сумело заказать книгу толстую, состоящую из интервью? Ведь это все-таки жанр, во всяком случае, ваш не самый легкий, ни одной поп-звезды здесь нет. Фоток много, книга дорогая. Как же вам это удалось?
Они нам не заказали, это мы им предложили.
А, идея ваша, да?
Идея наша, мы сделали эту книжку, и надо отдать должное, что в группе азбуков «Атикус» «Калибри» туда входит. Они как-то прочитали, не пролистали, а прочитали, как
им
я
понял.
Им понравилось, они издали. Но вообще-то это модное, стильное издательство, мы нам очень приятно, что там
книжка. Там очень приятные люди, Дим, очень.
Попадаешь в атмосферу читающих, молодых читающих.
Просто иногда попадаешь в какие-то незнакомые места, и потом долго плюешься, что, господи.
Куда же ты попал?
Да, а вот мы, когда уходили из этого издательства, мы сошлись на том, что... Ну, как же приятно, вот как было хорошо и как нет.
Приятно с профессионалами, с читающими людьми иметь дело.
Скажите, кто из вот здесь упомянутых людей остался недоволен? Или вы такие интервью не включили?
Нам, по крайней мере, об этом не говорили. Я думаю, что кто-то мог быть недоволен. Ну, например, Александру Шохину мы задали один вопрос – зная его окружение, ну, людей из правительства, из бывшего реформаторского, правда ли говорят, что вы любите при себе приписывать некоторые успехи, всегда подчеркивать свою роль, вернее, вот так.
Угу.
Я думаю, что ему не понравился этот вопрос, но он ответил на него и ответил достойно.
А, кстати, Шохин, вы знаете, оказался паразитным собеседником.
То есть, он очень не глупый человек, кто спорит, вице-премьер не попадет так.
Он умница, и самое главное, он очень остроумный человек. То есть мы ожидали, что это будет какое-то, в общем-то, сухое интервью.
Расскажите, я понимаю, что тоже предсказуемый вопрос, но расскажите, а кто очень сильно отличается от имиджа своего? У меня возникло ощущение, что Елена Царевна Чуковская вовсе не так аскетична и строга, как они говорят. По-моему, она довольно веселая.
Знаете, она веселый человек, возможно, она может пошутить, может, так сказать, она прекрасно понимает юмор, но все-таки она аскетична, мне кажется.
Да, я думаю, что то, что они говорят, то, что сказали, наверное, это значительно.
Ну, может быть, потому что мы, понимаете, Мы встречались с ней, у нас, ну, прекрасное было интервью, но, в общем...
Но дружба не сложилась.
Вы знаете, да, как бы, так сказать...
Отношения был... хорошие сложились.
У нас очень хорошие отношения.
Но скажем, она к себе не допускает там
дистанции. Да, но, во всяком случае, например, с Натальей Дмитриевной Солженицыной, ну, она показалась нам более каким-то распахнутым человеком. Хотя она тоже, в общем, очень...
достаточно неожиданным. Для нас был Евгений Максимович Примаков. Мы когда решили взять интервью, мы его не знали. А толчком для интервью с Примаков, знаете, что послужило?
Что, разговор? Разворот над Атлантиком?
Нет, ну, нет, да. это ну, само собой. Да. Слова Сагалаева о том, что Примаков по складу характера забияка.
Нет, слова Сагалаева о том, что он, в общем, он в очень близких дружеских отношениях с Примаковым, и все, что говорят о Примакове, и весь этот его имидж, такой тяжеловесный, сухой и так далее, это вообще ерунда, на самом деле он человек очень веселый и, более того, забияка и так далее.
И вот от этого слова был толчок, и мы встречались с Евгением Васильевичем много раз. Кстати, не просил заготовленных вопросов, как многие... люди во власти заранее. Ничего такого, встретились, отвечал на все, что мы.
Кстати, отвечал достаточно откровенно.
А знаете, Примаков вообще открытый человек, вот в каких-то вещах. Он эмоционально открыт. Это белицкие корни, скажем, мне кажется.
Это, то есть, вот
он не расскажет лишнего, но след, может да, немножко приоткрыть душу.
Ты же задала ему блестящий вопрос. Как? Насчет того, что быть подозрительным по отношению к людям.
Нет, я не помню, какой.
Ты не помнишь, сказал. Ну, или надо быть подозрительным по отношению...
Нет, я ему сказала, он стал рассказывать о том, что Юмашев, который все время ему, так сказать, там клялся в любви и так далее, когда, наконец, когда Примаков уходил, он даже написал ему записку о том, что вы вообще-то великий человек, вы, так сказать...
Много сделали для страны.
Много сделали для страны.
И как сказал Юмашев, даже неудобно цитировать.
И позднее, когда Примаков как бы от многих людей узнал, какую роль сыграл Юмашев в том, что его, так сказать, сняли. Из правительства убрали, сняли, он, значит, говорит, что я был просто потрясен, я не мог в это поверить. Но я ему сказала, ну, Евгений Максимович, надо лучше разбираться в людях. А он говорит, ну, наверное, он говорит, но тогда, с другой стороны, у меня будет какая-то подозрительность. А зачем мне она нужна?
У него и так есть подозрительность, не переживайте. Он все-таки прошел такую МИДовскую школу.
Ну, я бы не назвал это подозрительностью.
У этого человека нелегко.
Сосредоточенность. Ну, с нами был он откровенен.
Но, слава богу, это маска тоже. Вы же понимаете, что это одна из многих
масок. Да нет, в данном случае это с ними маска.
Нет, это не так.
Может быть.
Более того, мы как-то, смею думать, что мы сдружились, мы довольно часто потом встречались, и даже в этом году, оказавшись в одной стране в отпуске, и там встречались.
Интересно, а у вас часто так бывает, что разговор вдруг потом продолжается в отношении, в совместной поездке, ну, что вы этого человека прибираете в свою коллекцию?
Ну, сказать, что прямо прибираем в коллекцию, нет, но могу так сказать, что с некоторыми людьми, героями этой книги, мы встречались ровно столько, сколько описано в этой книге. После этого встреч не было, пересечений. А с некоторыми, опять же, надеюсь, что мы очень тесно сошлись. Тоже Алексей II говорит, приглашал, ну, давайте, приезжайте в резиденцию, погуляем по территории. Ну, я не думаю, что часто он приглашал журналистов просто так.
Это погулять. Большая редкость. Мне рассказывал Манский, что он снимал однажды Путина для фильма, и тот предложил ему поплавать в бассейне своем. И Манский до сих пор жалеет, что отказался. Потому что можно было вообще попробовать путинский бассейн. Может быть, какая-то энергетика бы передалась.
Ну и вообще...
Энергетика власти, да.
Рядом с президентом.
Ну вот, пожалуйста, хороший бассейн, давайте. И не поплавал. До сих пор жалеет, насколько я знаю. Кадр был гениальный, как они там навстречу друг другу рассекают.
У меня вопрос к вам. Вот вам удается часто с людьми, которые нынче во власти, беседовать, брать интервью?
Практически никогда. Я этого, во-первых, не делаю, а во-вторых, они этого не хотят. Ну, а зачем им?
Нет, просто у нас абсолютно... Я подвожу к тому, что у нас такое же отношение, они нам или не... Нет, не то, что неинтересно. Нам неинтересно брать расхожее, чисто деловое, полуофициальное интервью.
они абсолютно лишены дара спонтанного разговора. Максимум, на что вы можете рассчитывать, вы посылаете письменные вопросы, вам присылают письменные ответы.
У нас такая ситуация была с вице-премьером, с одним. Он согласился с нами встретиться, но они попросили вопросы.
Нет, это было не совсем так. Мы долго разговаривали с людьми, знакомыми. Они нас порекомендовали. Человек сказал, да-да-да, с ней встречу. Пришлите какие-то книжки, материалы почитать. Мы прислали. Ох, как интересно. А вы знаете, все-таки прежде чем встретиться, я хотел бы почитать вопросы. Мы впервые в жизни это делали, наверное, впервые, послали вопросы. Но было после этого сказано, нет, на эти вопросы он отвечать не будет. Ну, а на другие нам и не надо получать ответ.
И вы послались в результате, да?
Да, мы не стали посланы, делать. Да. Мы не стали делать.
Ну, я не знаю, где мы были посланы или мы сами, нам тоже не интересен такой человек.
Ну, слава богу, да, потому что они сейчас требуют все согласования многоуровневого.
А зачем это надо? Ну, зачем? Свара из пресс-служб людей, каких-то клевретов,
по-моему. Да, там свара действительно сидит.
Это не надо.
Вот еще один вопрос, тоже, значит, практически неизбежный. Женщины могут быть правдивыми в интервью? Мужчины, да, иногда. А вот женщина, которая была бы честна и стопроцентно правдива, я, ну, кроме Ренаты Литвиновой, которая играет ежесекундно, вот я не встречал.
Ну, вообще-то женщина лучше, чем мужчина. Поэтому я бы...
Чем лучше? Чем мужчина?
Лучше. Да. Вот с моей точки зрения. Да. Лучше мужчин. Поэтому я бы не стал говорить, что вот противоставлять в данном случае. Они бывают честны, но... У нас нет такой задачи совсем в прайвеси войти. Но не хочет человек, что мы нарушили границы прайвеси. Мы не будем этого делать. А как уж он отвечает? Нам интересно часто любой ответ.
Во всяком случае, например, Наталья Дмитриевна Солженицына, я считаю, отвечала достаточно честно. И, в общем-то... Но с женщинами у нас...
Наталья Дмитриевна вообще человек прямой и резкий. От нее ждешь ханжества, а она честная, прямая.
Честная, прямая, и, между прочим, прекрасная совершенно.
Она
абсолютно прекрасная.
Ну, да. Деталь рассказывала.
Она рассказывала, Дима, если вы не успели, вы просто прочитайте. Она рассказывала какие-то изумительные вещи вот об их семейной жизни с Александром Исаевичем. Причем рассказывала, как бы, понимаете, одновременно и целомудренно, и вместе с тем как-то очень страстно.
Да.
Страстно. Это очень... Это очень интересное, я считаю, интервью. Но были у нас ситуации, например, одна женщина назвать...
Ну, скажите, кто...
Какая? Ну, я не знаю, кого ты имеешь в виду.
Нет, ну, Людмила Пихоя.
Ну, это выдающийся кремлевский
консультант. Да, мы одно время очень хотели взять у нее интервью и договорились с ней о том, что мы у нее возьмем это интервью и в общем, Дим, у нас еще есть одна, так сказать, особенность.
А еще один недостаток.
Недостаток. Мы готовимся к интервью. То есть...
Ну, это то, что сейчас совершенно забыто, и добродетель.
Да, да, мы готовимся.
Вы прочитываете энное количество, да, как бы строите шахматную партию, понимаете, где он сейчас применит защиту каракана, как он...
Ну, типа того. То есть мы не составляем вопросы, конечно. Конечно же, но мы все-таки что-то пытаемся об этом человеке узнать. Мы подготовились. Она сказала, что сейчас она не может. И вот дальше это продолжалось в течение уже...
Год, полтора.
А может быть, даже больше. Она говорила, да, только перезвоните мне завтра. Завтра мы перезвонили, она говорила, нет. Вот так мы у нее не взяли интервью.
Вот вопрос, который меня самого очень занимает сильно, потому что мне же приходится это делать регулярно со всей этой публикой. Есть люди, которые принципиально не желают показывать личную жизнь. Евтушенков из этой же породы сказал, оставьте мне мою прайвеси. Вы склонны ограничиваться профессиональной жизнью? Или бывает так, что вы не хочешь, не хочешь, все-таки залезаете на личную территорию?
Нет, мы...
Таких ведь очень много. Я это не рассказываю. Это жена, дети, мне это не надо. Ну, Явлинский, например.
Нет, он немножко рассказывает.
Ну, в общем, рассказывает.
Да, он немножко рассказывает. Понимаете, все зависит от того, насколько увлекательна эта профессиональная сфера. Если, допустим, человек, мы пытаемся, так сказать, вторгнуться в его, так сказать, какую-то частную жизнь, он не позволяет, но одновременно при этом рассказывает о своей работе, о своих близких, о своих сотрудниках или вообще, так сказать, о своей психологии, о ходе своего мышления и так далее, какие-то любопытные вещи, в общем-то, мы от него... В этом смысле,
ну, нам разведаем, интересно даже то, как человек уклоняется от такого рода вопроса. Мы пытаемся это оставить.
Ну, конечно же, мы всякий раз все-таки пытаемся в его какую-то, ну, не совсем частную жизнь, но как-то глубже.
Ну, его мозг.
Мозг, да, проникнуть.
Вот
как
вопрос...
отец молодежь говорит, съел.
Ну да.
Вот вопрос тоже в нашей с вами практике совершенно неизбежный. Я так полагаю, что вы можете для себя выявить критерии умного человека, умного собеседника. Одни говорят, что ум – это быстроумие, другие – что память, третьи – что комбинаторика, мгновение, как вот схватывать все. Как вы определите, что такое ум? У вас ведь тут большинство собеседников, я знаю, кто не умный, не буду перечислять, но подавляющее большинство умны. Что для вас ум?
В данном случае, что касается наших собеседников, вы знаете больше, чем мы. Нам, они кажутся все умными.
Почему?
Есть более умные, менее умные.
Есть менее. Ну, нас привлекает всегда парадоксальность рассуждений, парадоксальность ответов.
Хотят не обязательно парадоксальность, но какая-то неожиданность, какая-то нестандартность. Ну и вообще, понимаете, бывают ведь люди, которые просто не понимают. Вы же сталкиваетесь с этим тоже. То есть ты задаешь вопрос, человек, ну, вы на разных с ним волнах, он просто не понимает, о чем ты его спрашиваешь. Допустим, тот же самый Шохин, его отличает, понимаете, это вот не то чтобы быстроумие, но он...
Но он быстро сопрягает в уме далекие вещи.
Далекие вещи. У него очень образное мышление. Он, рассказывая о чем-то, так сказать, отвечая на какой-то вопрос, он вспоминает кучу каких-то забавных ситуаций. Он достаточно ироничен по отношению к себе, к своим близким, достаточно ироничен по отношению к своим соратникам. Ну, во-первых, ум – это, конечно, прежде всего ироничность какая-то, понимаете?
Ну, парадоксальность, ироничность, желательно остроумие.
Много ли вы знаете сейчас людей, с которыми вам вот кровь из носу надо поговорить? Очень хочется, просто лично для вас, оттащить какие-то приемы интервью, узнать о смысле жизни, задать главные вопросы.
Я бы не сказал, что много, несколько людей таких есть. К сожалению, часть из них живет за границей. У нас есть предварительные договоренности, они никогда или почти никогда не давали. Это наши русские.
Ну, кто это, для примера, вот такие люди?
Ну, Дим, можно я не скажу, потому что у нас договоренность есть, но она зыбкая. Ну, мало ли, как...
Иностранцы вам не интересны?
Иностранцы интересны. Вот, например, мы делали беседу с Далай-ламой. Угу. Мы были с Далай-ламой, кстати, много дней провели у него в Дарамсале. Угу. И это было первое, фактически, интервью большой российской прессы. Я помню, когда... Я передал его из Индии в редакцию. Главный редактор был Бурлацкий. Угу. И для меня дошло, что он не хотел печатать. Ну, я ничего не могу сказать в данном случае плохого, но он международник, так далее.
Да, да,
но он сказал, нет, это вы испортите отношения с Китаем, нет, мы не будем печатать. Но тем, это была перестройка, к счастью. И это было напечатано.
Юр, а как вы для себя объясняете то, что свобода, перестройка сильно ухудшили качество журналистики? Она должна была улучшить эту свободу, а стала хуже.
Да, это парадокс.
Вранья больше.
Мысли меньше. Да, понимаете, люди подумали, что все можно. И какие-то тормоза, если те, у кого были, они ослабли, а у кого-то их не было.
Я думаю, просто произошла, понимаете, не раскрепощение произошло, не освобождение, а произошел пересад на другую зависимость, на другое рабство. Да? То есть свободнее не стал никто.
Да нет, свободнее не стали, даже с катушек многие сорвались.
Наверное.
Ну, печально. Ну, и кроме того, ведь нету школы. Мне представляется, в современной журналистике школы нет или почти нет. И это тоже сказывается. Когда рядом с тобой работал Аграновский, когда мы были начинающим журналистом, когда рядом с тобой работал Зизюкин, Ярослав Голованов,
то... Слушайте, а вот Аграновский, да, легендарная фигура, никогда не видел его живьем, царство небесное, очерки читал. Егор Яковлев больше всего любил цитировать одну фразу из его очерка: «В России гамлетовский вопрос формулируется, была, не была». Это очень хорошо. Но в целом, какое ощущение оставлял Аграновский? Почему
вы имеете в виду Анатолия или Валерия?
Вы имеете в виду
Анатолия. Почему он считался...
А мы про Валерия...
Хотя... Ну, Валерий тоже крупный журналист. Но почему Анатолий именно стал воплощением известенского духа? Что это такое?
Ну, в нем счастливо сочеталось блестящее перо.
Угу. Аналитика.
Вгрызся аналитический склад. И какое-то чутье на острые проблемы. И, кроме того, он был честен в рамках того времени, которое...
Ну, то есть он говорил максимум того, что мог,
да.
Конечно.
Но, да. А он мог, благодаря своему профессионализму, говорить очень
там многое спрятано, людей, аккуратно, Валерий. Да. Как, по-вашему, очерки Аграновского живы сейчас, что одного, что другого?
Вы знаете, я случайно в библиотеке, собственно, на них наткнулся и решил перечитать. Как боюсь, что нет.
То есть журналистика все-таки свой срок давности имеет.
Имеет.
Если это не культурология.
Нет. Нет?
Нет.
Нет, ну, нужен какой-то толчок обществу, умственный, культурный, чтобы он понял, что существует и другая журналистика, не та, которую в основном сегодня на газетных прилавках.
У вас нет тоски по конкретному месту привязки, конкретной работе, или у вас сейчас есть такая привязка?
Есть такая тоска, но есть даже некоторые планы, ну, можно сказать, но, во всяком случае, конечно, хотелось бы, чтобы это было...
То есть, вам фриланс не нравится, вам хочется работать по ИКУМДО?
Вы знаете, мы как бы больше сейчас пишем книги, поэтому это не чисто журналистская работа, но вообще фриланс нет.
Ну, знаете, Дим, я скажу, что вот для меня лично есть в профессии два лучших... рода занятий. Или ты корреспондент, пишущий, обозреватель, спецкор, или ты из тех, кто руководит газетой, делает, это тебя влияет.
О, это да, вообще отлично, креатив.
Вот, два, да, два. А то,
вот
что,
это
между,
то, что между, я слава
вот эти, между этими двумя слоями...
Огромное
это,
поле, да.
Не, вот, ну, оно, мне кажется, не очень интересно. Вот я был с обкором Индии от Литгазеты. Это было самое счастливое, наверное, журналистское и вообще время моей жизни. Одно из самых счастливых.
Скажите, а вот вам не приходится сейчас действительно заниматься стратегическим планированием, гонять молодежь на работу, учиться у вас где-то можно, потому что надо же передавать этот навык? Или вы все в себе?
Я учу только собственного сына.
А сколько ему?
Да ему 27 лет, но он же сам кого хочет научить.
У него совершенно другая специальность.
Другая поколение, другая специальность.
Но вы навыком общения каким-то учите, вы видите. А сколько ему лет? 27?
Да? Ему 27 лет. Вот, ну,
а работает?
Он работает в международной юридической фирме, но приходит позавчера домой.
Ему надо уметь ладить с людьми.
Нет, он приходит позавчера домой и говорит, ты знаешь, я завтра улетаю на Сахалин. Собрал вещи, и вот он на Сахалине, звонит сегодня. Ты знаешь, идут такие трудные переговоры, я, наверное, задержусь. Насколько, не знаю. На день, на два, на неделю.
Ну. И вот еще, значит, вопрос, который неизбежно возникает у любого журналиста, живущего сейчас в Москве. В провинции это не скоро коснется. Как вы думаете, газета помирает как бумажное явление? Все уйдет в сеть, или она останется еще какое-то небольшое время?
Ну, я, наверное, отвечу банально. Говорили, что появится телевизор, умрет театр.
Ну, это всю жизнь
банально,
говорили, да.
Боялись. Думаю, что для какого-то узкого достаточно слоя газета останется в бумажном варианте.
Причем она такая, по-моему, прекрасная, из нее столько можно сделать, понимаете?
Конечно.
Я же говорю про простые вещи, типа подтереться, но всегда расстилая ее на столе, мы говорим, газета помогла, да, и там воблы всякие на ней, шапочку можно, портянки из нее можно обернуть ноги. Набить под шубу для тепла, ну, то есть, в общем, гайда, растопить печь, что совсем немаловажно, и почитать ее можно иногда просто, поэтому я бы, в общем, за газету, правда же?
Да, я за газету, за другую, не за газету, такую, которая повторяет вчерашние теленовости или интернет, а за газету мысли. Наш товарищ Геннадий Бочаров когда-то сказал, что я о путешествии мысли, вот что главное, что его привлекает журналистики, наверное, это... Хоть и сказано давно, но и сегодня кто...
Ну, Дим, ну, вы думаете, возможно сейчас такая газета?
Думаю, да.
Мне тоже кажется.
И люди потянулись бы к ней. Ведь человек ест то, чем его пичкают, понимаете, чем его кормят. У нас сейчас кормят нарочито не свежей пищей. Я абсолютно убежден, что хорошее издание сейчас было бы востребовано везде. И очень многие люди, я думаю, дорого бы дали за возможность в нем поработать. Вот если бы сейчас Мальгин возродил столицу, я бы туда задрав штаны побежал, может быть, многое бросив. И вот еще, как по-вашему, оптимальный объем интервью каков для вашего портретного?
Вы знаете, можно сделать интервью, но я думаю, что все-таки полоса необходима. Но если ты хочешь уже совсем, так сказать, глубже и так далее, то, может быть, это разворот. Но вообще оптимальный размер на такой чисто газетный – это полоса.
Ну, нам часто не хватало в последнее время полосы, поэтому нам удавалось печатать две. Но, возможно, в журнале можно и больше размер интервью.
Что вы делаете, кроме интервью? Репортажики?
Сейчас мы вот интервью, беседы...
Вы сейчас сосредоточились на этом жанре.
Да, нам пока это интересно.
Но думаю, что вам приходилось делать всякое же, да? Все-таки газеты...
Ну, конечно же.
Настраивает и не на то еще.
Да? Репортажи, и заметки, и передовые статьи.
Из ваших наблюдений, западная звезда ведет себя чем-то иначе, чем российская? Я вот знаю, что они гораздо дисциплинированнее и больше дисциплины требуют, и на вопросы умеют отвечать лучше.
Ну, когда-то я брал интервью у премьер-министра Индии, но я помню, что было в обговоренное время вышел к двери премьер-министр, поздоровался, тоже мы сели, мы стали беседовать, четко отвечал на вопросы. Ну, все нормально. Нет, он не опаздывал.
Юр, понимаешь, тут разные вещи. Что такое звезда? Дим, мы не берем никогда интервью у...
Зазвездившихся.
Да, у зазвездившихся, у поп-звезд. Эта категория нам вообще никак не интересна и так далее. А люди, которые действительно достаточно известны и что-то собой представляют в нашей стране, те, у кого мы брали интервью, ну, возьмите того же самого Примакова, ну, Горбачева, там, тоже Солженицына, ну, патриарха.
Ну, у них жизнь такая, что неинтересно, не рассказывают.
Нет, я считаю, что эти люди вели себя во время интервью идеально.
Блестяще.
Идеально.
Ну, понимаете, близится время, когда нам все равно не с кем будет разговаривать, кроме друг друга, потому что журналисты последние умные люди на свете. Я надеюсь, да. Поэтому мы с вами непременно возьмем еще друг у друга не одно интервью, а пока все бегут почитать книгу, один не поддается счету. Если сможете купить, купите. Если сможете нет, почитайте. Это сборник из 30, по-моему, даже больше, почти 40 интервью с разными хорошо вам известными, но совершенно неожиданными людьми. Спасибо, господа, пока.